Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы сегодня ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Виталий Дымарский, да. И представим сегодняшнего нашего гостя, директор Института США и Канады Российской Академии Наук Сергей Рогов. Сергей Михайлович, рады вас видеть. Давно не встречались.
Надеюсь, что ваш институт пока не пострадал в рамках оптимизации Академии наук.
До конца моратория, объявленного президентом, осталось 4 месяца. Ну и то, что сейчас происходит, конечно, вызывает очень большую тревогу. Фактически Академия перестала существовать.
Да, это вы не первый из академических институтов человек, который жалуется на предстоящее, да, на предстоящую жизнь. Что будет? То есть, я так понимаю, что никто не знает, что будет.
Ну, разного рода слухи и домыслы, спекуляции и так далее, но вскрытие покажет.
Куда жизнь вывернет, да.
Тем не менее, вряд ли Россия откажется от изучения США и Канады, а тем более в нынешней, как у нас обычно, непростой международной обстановке.
Она всегда непростая.
Да, она у нас всегда непростая, но нынче она особо непростая.
Я с вами согласен.
Давайте перейдем все-таки к теме нашей сегодняшней беседы. Мы продолжаем такой сериал, который мы задумали и реализовываем. Это так пройтись, что ли, по политической карте мира, по разным странам мира и посмотреть на участие страны, региона во Второй мировой войне, в которой, вот надо посмотреть точную цифру, по-моему, 60 или где-то чуть больше 60 стран вообще-то участвовало, да? Это нам только кажется, что все было сконцентрировано там в Европе, и только, так сказать, Европой все и ограничивалось. Вот, поэтому мы уже прошлись по многим странам, но сегодня у нас Соединенные Штаты, собственно говоря, один из главных игроков, я бы так сказал.
Держава-победительница.
Держава-победительница во Второй мировой войне.
Постоянный член Совета Безопасности ООН, как результат этого.
Да.
Ядерная держава.
Вообще, Сергей, интересная вещь. Соединенные Штаты после каждой из мировых войн, их всего было две, слава богу, пока, да. Значит, Первая мировая война – это Лига наций, Вторая мировая война – это Организация Объединенных Наций, да?
Как-то да. Став мировой державой, Соединенные Штаты попытались так сконструировать систему международных отношений, чтобы закрепить за собой ведущую роль. До этого ведь, в первое столетие своего существования, Америка была, в общем-то, изоляционистской державой. Только в начале прошлого века Соединенные Штаты вышли на глобальную арену, и вот две мировых войны сделали Штаты сверхдержавы.
Вот я как раз хотел этот вопрос задать. То есть, именно вот участие в двух мировых войнах как бы вывели Соединенные Штаты из изоляции, вот, или самоизоляции?
Ну, не совсем так.
Или какие-то там объективные экономические там...
Там ведь вышло вопросы. Как, что Лигу наций придумал Вудро Вильсон, насколько я помню. Да?
Да, правильно.
Но как только он покинул Белый дом и пришло новое поколение президентов, они вернули этот изоляционистский курс, и вплоть до конца 30-х годов, насколько я помню, Америка даже по законам приняла так называемый в 35-м году нейтральный акт, пакт о нейтралитете, и особо европейскими делами не интересовалась.
Ну, вообще... Американский сенат отказался ратифицировать Версальский договор, еще когда Вудро Вильсон находился в Белом доме, он, правда, был парализован, но Соединенные Штаты на протяжении 20 лет опять проводили изоляционистскую политику, и Рузвельт с большим трудом смог переломить вот те настроения, которые сложились в Америке после мировой войны, поскольку, мол, за что воевали. Были очень сильные антивоенные настроения в Америке были очень сильны. Ну и даже по американской литературе, вспомните Хемингуэя, Фицджеральда, других американских писателей, вот эти настроения были, нас снова не втянут в войну. И, в общем-то, если бы не нападение Японии на Перл-Харбор, Рузвельт мог бы и не переломить настроение общества против участия в заморской войне.
Забегая немножко вперед, Сергей Михайлович, а все-таки почему и Чем это объяснить? Личными какими-то взглядами Рузвельта, а потом Трумана, потом Эйзенхауэра или какими-то объективными вещами? Почему после победы во Второй мировой американцы переменили точку зрения и, наоборот, приняли решение активно остаться, оставить базы в Европе, оставить базы в Японии,
создать НАТО
и играть ключевую роль в европейской политике?
Но Соединенные Штаты стали глобальной державой с глобальными экономическими интересами, с глобальным военным присутствием. Ну и американское руководство после Второй мировой войны приняло решение закрепить вот этот особый статус, особую роль лидерства Соединенных Штатов. В том числе и взять на себя ответственность за то, что будет происходить в мире. Но Советский Союз существовал. И американское лидерство столкнулся с противодействием со стороны другой сверхдержавы, СССР. И 4 с лишним десятилетия мир был расколот. 2 лагеря, помните, как говорилось, социалистический и капиталистический. В одном господствовали Соединенные Штаты, в другом Советский Союз. 2 системы, непримиримые противники. Но если все-таки вернуться к теме нашего разговора, в многополярном мире Россия и США никогда не были противниками. Правда, события последнего времени заставляют пересмотреть эту точку зрения. Но я хочу напомнить, что во время войны американских колоний за независимость Россия фактически стала союзницей Соединенных Штатов, объявив вооруженный нейтралитет, то есть препятствуя английской блокаде восставших колоний. Во время гражданской войны в США Россия, а в это время происходило восстание очередное в Польше. Остатки российского флота Александр II направил в Нью-Йорк и Сан-Франциско, что воспринималось северянами как поддержка севера против юга. Но на самом деле инструкции были в случае, если вновь начнется война с Англией и Францией, а Россия только что проиграла перед этим незадолго Крымскую войну, то русский флот должен был начать военные действия в Атлантическом и Тихом океане против торговых судов Англии и Франции. В Первой мировой войне Россия и США, пусть недолго, но были союзниками после того, как Штаты вступили в 1917 году.
Да, по-моему, в апреле, если не ошибаюсь. Да. Там,
и во Второй мировой войне. Это наводит на определенные выводы. То есть в полицентричном мире интересы России и США напрямую не сталкивались, даже при существовании очень существенных идеологических различий. Ну, все-таки буржуазно-демократическая Америка и царская Россия отличались друг от друга. Ну, а уже большевистская революция в России, конечно, вызвала куда более острые противоречия. И не случайно Соединенные Штаты до 1933 года вообще не признавали дипломатический Советский Союз. Американцы признали Советский Союз из крупных ведущих государств, установили дипотношения только в 1933 году с СССР, когда Рузвельт пришел к власти. И это уже было связано с тем, что появились признаки нового глобального конфликта. Япония начала свою агрессию в Маньчжурии, а в Германии пришел к власти Гитлер. И Рузвельт пошел на такой шаг. И, кстати, вот сейчас в Америке идет борьба вокруг экспортно-импортного банка, федерального банка. Он создавался именно для того, чтобы кредитовать торговлю с Советским Союзом. Потому что в годы Великой депрессии, даже когда не было дипотношений, СССР был главным рынком для продукции американского машиностроения. Мы ведь и забыли об этом. Но индустриализация, которую проводил Сталин, в первую очередь шла за счет поставок американского оборудования. Американцы и строили
на заводы. Московские заводы, конечно. Да. Тот же самый Днепрогресс, Форд пришел. Все было американские инженеры и техника.
Ну, и если уже дальше продолжить эту линию, говоря о Второй мировой войне и о ленд-лизе, я так понимаю, мы о нем сегодня должны поговорить.
Конечно, это одна из составляющих.
Обычно говорят там, в какое количество танков, какое количество самолетов американцы потратили. Это очень важно. Но Соединенные Штаты вели очень серьезные поставки машинооборудования в СССР. И в значительной степени
для промышленности.
Советская экономика, которая понесла страшные потери в 1941 и 1942 году, смогла выстоять не только благодаря вот беспрецедентной эвакуации заводов за Урал, в Сибирь, но и благодаря поставкам американского оборудования.
Оно шло в рамках ленд-лиза?
Да, в рамках ленд-лиза. Ну, раз вы не задаете вопрос, тогда я сам напомню.
Нас море вопросов, но мы вас с интересом слушаем. Да.
Что в начале Второй мировой войны советско-американские отношения здорово ухудшились. Да и в конце 30-х годов, хотя и создали экспортно-импортный банк, торговля упала. Отношения были не очень приятные.
Это было с чем связано? С пактом Молотова-Риббентропа?
Риббентроп, но советско-финская война.
Советско-финская война.
Привела к тому, что Соединенные Штаты вообще-то установили санкции.
Очень была устроена.
Были санкции? Были санкции.
Да.
И
ничто не меняется под луной.
Вообще был момент, когда ситуация выглядела как возможность разрыва дипотношений с СССР. Этого, конечно, не произошло, но хочу еще раз напомнить, что Америка в 1940 году не признала включение в состав Советского Союза трех балтийских государств.
Ну, кстати, Европа тоже.
Но вот эта официальная позиция Соединенных Штатов сохранялась вплоть до 1991 года. И когда начался процесс распада Советского Союза, то американская позиция ведь была какова, что Прибалтика – это особый случай. А вот что касается той же Украины и других советских республик, то администрация Джорджа Буша-старшего отнюдь не поддерживала сепаратистские настроения. И вот за 3 недели до путча, ведь Буш приезжал в Москву, был подписан договор СНВ-1, и на следующий день он выступил в Киеве.
Что он против распада СССР.
Где он категорически осудил сепаратистские настроения и узколобый национализм. Но в американской политике эта речь вошла как под названием «Речь о котлете по-киевски». Так вот, и в 1939-1940 году отношения были достаточно напряженные и никак не близкие. Но ленд-лиз Рузвельт вел в первую очередь для того, чтобы помочь Великобритании, которая осталась фактически в одиночку против гитлеровской Германии, после разгрома
Франции.
И формула ленд-лиза, я напомню, это было давать оружие и прочие след поставки взаймы без оплаты. Хотя сначала американцы сняли с англичан плату. Это и золото, это и...
Пока до того момента, пока те были в состоянии платить.
Английские военные базы в Карибском море. Все-таки инерция доктрина
Монро. Дружбой, да?
Доктрина Монро, когда Соединенные Штаты особые права заявили на обеспечение безопасности в западном полушарии, она еще действовала. Но после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз ситуация резко менялась. Хотя...
Как быстро Рузвельт принял решение о помощи? Немедленно, сразу?
Были колебания.
Были колебания. Раньше. Уже в сентябре раньше прилетел эмиссар.
Первые несколько дней, в принципе, американская разведка имела информацию о подготовке
до нападения.
И даже зам государственного секретаря США где-то в апреле 1941 года прямым текстом говорил советскому послу.
То есть они предупреждали?
Да, они предупреждали, что Германия готовится к нападению. Но все-таки были очень сильны антисоветские, антикоммунистические настроения в Вашингтоне. И знаменитое это заявление Трумана, который, правда, тогда был простым сенатором, а никто не мог представить себе, что он станет через 5 лет президентом Соединенных Штатов, за его заявление, что если будет побеждать Германия, будем помогать Советскому Союзу, если Советский Союз, то Германия. Поскольку до этого как бы рассматривались гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз как потенциальные угрозы, хотя и разного типа. Но в 1941 году, и Рузвельт, надо отдать ему должное, это прекрасно понимал, главной угрозой, основной, всеобъемлющей, стала Германия. Но возвращаясь к этому тезису о двух угрозах, хочу перекинуть мостик к сегодняшним дням. Ведь сегодня в Вашингтоне говорят, и не только в Вашингтоне, вот Расмуссен, генсек НАТО, два дня назад в Wall Street Journal опубликовал статью, где говорит, сегодня для западных ценностей существуют две угрозы. Это исламское государство Ирака и Леванта и путинская Россия.
Поставил
на одну полку. И в отличие от нынешних американских руководителей, Рузвельт не поддержал такую позицию. И довольно быстро начались первые контакты. Правда, сначала речь о распространении ленд-лиза на Советский Союз не шла.
А о чем сначала шла речь?
О золоте.
Угу.
Ну, как когда-то мы машиностроительную продукцию в годы пятилеток покупали за зерно и золото. То же самое и летом 1941 года. И лишь осенью было заключено соглашение о ленд-лизе. И связано это было с тем, что Красная Армия терпела колоссальное поражение на Восточном фронте. Даже американское руководство, в том числе и американские военные, сомневались, что вообще СССР выстоит до конца 1941 года.
Ну да, потому что в октябре-ноябре, конечно, ситуация была катастрофическая.
В середине октября.
Да.
И помощник Рузвельта Гопкинс, который приезжал в Москву, встречался со Сталином, вернулся и сказал, что он убежден, что Советский Союз выстоит, значит, надо ему оказывать помощь. Но хочу напомнить, что Америка до 1941 года, вот в силу этого изоляционистского импульса, имела очень небольшую армию.
Да, я сначала цифру что-то 170 тысяч.
Вы знаете, извините, Сергей Михайлович, в связи с этим у меня один вопрос есть, немножко как бы с другой стороны, если взглянуть на Америку. Европейские политики с обеих сторон, я имею в виду, и со стороны России, и со стороны там Англии и Франции, вообще рассматривали Америку как потенциального будущего участника войны?
Конечно.
Да. Да?
Но то, что Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну,
это уже что-то вот...
И в конечном счете появление американских войск на Западном фронте в начале 1918 года стало решающим фактором в военном поражении
Германии. Там, если я помню, тоже до миллиона было. То есть, там достаточно большая была группировка.
Ну, и ведь надо было мобилизовать, ну,
там была мобилизация,
людей. Надо было их обучить.
Надо было произвести
вооружение.
Конечно.
И та же проблема стояла перед Соединенными Штатами в 1941 году. И, в общем-то, до Перл-Харбора ее решить не удалось. Хотя военное производство наращивалось, армия увеличивалась, флот увеличивался. Но объективно американская военно-промышленная машина раскрутилась только к 1943 году. В 1941 году на вооружении США было мизерное количество танков, артиллерии. Флот, да, флот был внушительный, но он здорово пострадал в Перл-Харборе. Хотя ни один из авианосцев в Перл-Харборе не находился, и были потоплены только авианосцы, а только линкоры. Авианосцы уцелели. И это позволило в 1942 году начать американцам
контрнаступление.
Летом, да, контрнаступление на Тихом океане. Кстати, вот эта война на Тихом океане мы очень мало
очень знаем,
поскольку не участвовали.
Насколько она была масштабная?
Ну, она была масштабнее всего, что происходило на других театрах Второй мировой войны, кроме Восточного фронта, Советско-Германского фронта. После того,
как... То есть там были более крупные силы, чем в Северной Африке?
Если говорить о численности... Нет, на Северной Африке было не так много. Если говорить о численности солдат, то это, главным образом, была морская пехота, некоторые армейские дивизии, но численность была их невелика, около миллиона. Но флот огромнейший.
Причем с двух сторон, и японский, да, и американский.
И основная шла борьба именно на море. Вот здесь ресурсы были колоссально задействованы.
Считается, что Тихоокеанский театр военных действий, вот, ну, в первую очередь морские, на море, конечно, как бы был, может быть, решающим фактором, который отвлек Японию от конфликта с Советским Союзом.
Несомненно, поскольку в японском руководстве было две школы. Одна намеревалась идти на Дальний Восток и в Сибирь, а другая на юг,
на
Тихого океана.
На Филиппины,
ну, не только, и Австралия.
Связано это было, я напомню, с тем, что после того, как в 1940 году японцы захватили французский Индокитай, то есть Вьетнам, Камбоджу, Лаос, воспользовавшись капитуляцией Франции, Соединенные Штаты ввели экономические санкции против Японии. И вот эти санкции носили, что называется, удушающий характер. Потому что без
что,
нефти...
Что они прикрыли? Нефть, сталь?
Да. Ну, не сколько сталь, а металлолом, поскольку японская металлургия работала на американском металлоломе. Но вот в этом диспуте двух школ, сухопутников и моряков в японском военном руководстве.
Победили моряки,
победили,
да?
Моряки, потому что нападение на Советский Союз не давало возможности получить те ресурсы, которые Япония была лишена. И вот эти ресурсы можно было получить в первую очередь в Индонезии, где была нефть. Но чтобы добраться до Индонезии, надо было пройти Филиппины, которые являлись американской колонией. Значит, поскольку мимо американцев не проскочишь, приходилось наносить удар прежде всего по штатам. И отсюда Перл-Харбор стал целью нападения. Так вот, американская военная промышленность после вступления США во Вторую мировую войну.
Это декабрь 41-го.
Да. Начала раскручиваться. И Гитлер, конечно, это до сих пор непонятно, чем он руководствовался.
Когда он объявил войну?
Он объявил войну Соединенным Штатам, хотя он знал прекрасно уроки Первой мировой войны и всячески избегал провоцировать Соединенные, да, Штаты. Ну, в частности, топить американские торговые суда, как это делали немцы в Первую мировую войну. И вот это объявление...
А есть какое-то рациональное объяснение, почему он ввязался, почему он объявил войну? Потому что, собственно говоря, действительно это было нерационально.
Ну, можно строить только предположение.
Это так или иначе, мне кажется,
что не всегда, ведь Гитлер, мы знаем, не всегда действовал рационально. Но давайте вспомним. Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось 5 декабря.
Да. 7 декабря Перл-Харбор.
Да. Значит, масштабы контрнаступления Красной Армии, конечно, 7-8 декабря ясно не были. И до этого все попытки контрнаступления Красной Армии оборачивались новым поражением, колоссальными потерями. И, видимо, Гитлер был уверен, что вот еще немножко, и он в течение месяца возьмет Москву, дожмет Советский Союз, да. И тогда выход напрямую к Японии, ну, в общем, море по колено. Но это моя версия, я вовсе не настаиваю, что он руководствовался этим. Но после объявления войны начались...
А Америка сама бы не объявила войну?
Германия не нападала.
То есть с Японией было понятно, была атака.
А вот эти вот атаки подводных лодок.
Первая мировая война — это Лузитания, пароход, который потопили.
Да. Ну и во Второй мировой войне, в общем, та же самая была история по отношению к британским.
Британцам, да, они воевали. Было сделать это очень сложно. Все-таки антивоенные настроения в Америке были сильны. Ну, собственно говоря, шок был больше, чем 11 сентября 2001 года для американского народа.
Конечно. Но, в общем, в какой-то степени Что получается цинично, что хорошо, что немцы объявили войну Америке, потому что таким образом Америка была вовлечена, во всяком случае, более активно. Мы сейчас на этом месте прервемся на выпуск небольшой новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что ее ведем мы вдвоем, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. И в гостях у нас Сергей Рогов, директор Института США и Канады Российской Академии Наук. Говорим мы об участии Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Правда, мы начали, как всегда, издалека, с реформы Академии, потом Первой мировой войны, потом после войны.
События примерно сравнимого масштаба.
Раз мы добрались по Перл-Харбору, то я хочу напомнить, что в Америке существует так называемая ревизионистская историческая школа, которая доказывает, что Рузвельт сознательно спровоцировал Японию на нападение.
Что искал повода.
Нет, что надо ему было, чтобы напала Япония, чтобы тогда отреагировало американское общество.
Я об этом говорю, то есть чтобы можно ему было нужен втянуть... был повод для того, чтобы объявить
войну. И якобы американская разведка знала о подготовке нападения на Перл-Харбор и так далее. Но после вступления Соединенных Штатов в войну, американская помощь по ленд-лизу начала поступать в Советский Союз по нескольким направлениям.
Три.
Тихоокеанская. Угу. Примерно половину всех грузов
через Владивосток.
Шло через Владивосток. Ну и Арктическая и Иран.
И Аляска еще.
Ну, это часть Тихоокеанского направления. Все-таки Аляска на Тихом океане.
Нет, я имею в виду не Владивосток, а север.
Примерно половина всех грузов шла по Тихому океану. Арктическая – это был самый короткий путь, но и самый опасный, поскольку Германия контролировала Норвегию, немецкий флот, немецкие самолеты наносили очень тяжелые потери тем конвоям, которые...
Японцы мешали поставкам?
Мешали. Ну, во-первых, они по ошибке топили, но дело в том, что доставлялись грузы на советских кораблях, поскольку американские и японцы и так бы топили. И вообще-то Штаты продали нам, если не ошибаюсь, 90 грузовых судов, вот типа «Либерти» знаменитая, они их делали.
А как японцы мотивировали нападение на советские корабли?
По ошибке.
Якобы или реально по ошибке?
Ну, корабль-то «Либерти» того же класса, той же внешности, что и американские корабли «Либерти».
Понятно. То есть, если идет корабль, похожий на американский, на нем написано «Либерти» по-американски, то велика вероятность, что это американский корабль. Так думали японские пилоты, да?
Иран. Очень интересно. В августе 1941 года, когда немцы уже заняли Прибалтику, Белоруссию, Смоленск взяли, готовились к окружению Юго-Западного фронта под Киевом, СССР и Великобритания синхронно вводят войска в Иран и оккупируют Иран. Причем три советских армии туда вошли. Хотя войск крайне не хватало на Восточном фронте, но огромные котлы и англичане. И там были построены специальные железные дороги и специальные автомобильные заводы, где собирались грузовики
с юга на север дороги
для Красной армии. Чуть ли не 140 тысяч грузовиков собрали в Иране. Вот эта помощь, конечно, сыграла очень большую роль. Я хочу напомнить, что в 1941-1942 году мы потеряли большую часть европейской территории СССР и треть населения.
И огромные плодородные земли, где производилось огромное количество продовольствия.
Так вот, в американских поставках особую роль играли не только системы вооружений, но и автомобили. Да, поскольку автомобильное производство в СССР было крайне низким.
Знаменитый Студебекер, который бегали после войны.
Сколько? Да, я провел детство на базах дальней авиации, и помню, и Штудебекеры, и Виллисы.
Я помню, там еще была ключевая роль в локомотивах.
Знаешь, я один раз посмотрел номенклатуру ленд-лиза полную, там вплоть до пуговиц поставляли.
Ну, потому что специальные закупочные комиссии работали в Вашингтоне, и практически почти все, что мы называли, американцы давали.
То есть мы готовили подробные запросы.
Не всегда в тех масштабах, как мы хотели, но очень много. Огромное количество мясных консервов.
Продовольствие шло, да.
Жиров. Сгущенка, сухое молоко. Это сыграло очень важную роль в том, чтобы предотвратить массовый голод. Конечно, голод был во время войны, но тем не менее, американское продовольствие сыграло свою роль.
Главным образом для снабжения армии, в первую очередь, наверное.
Да. Но еще и сырье для промышленности. Алюминий. Советские авиационные заводы, ведь поскольку производилось алюминий в СССР очень мало, и основные предприятия были потеряны, могли делать самолеты из фанеры. У нас действительно были из фанеры, из брезента делали крылья. Трудно было воевать на таких самолетах с немцами. И вот американский алюминий, другие цветные металлы очень широко использовались. Горючее. Бензин, особенно авиабензин. И если говорить о роли ленд-лиза в советских военных усилиях, да, количество танков и самолетов было не так велико по сравнению с тем, что производила советская промышленность. Ну, где-то там 12 тысяч самолетов, 12 тысяч танков, 20 тысяч самолетов СССР произвел в 3 или в 4 раза больше. У нас было массовое производство, особенно танков. Но куда важнее, на мой взгляд, было не само оружие, а вот эти поставки сырья и продовольствия. Ну и плюс еще, в условиях, когда мы воевали с самой сильной армией в мире, ощущение вот этой помощи, которую получали мы, оно, несомненно, вызывало ощущение, что мы не в одиночку.
Между прочим, знаете, интересная вещь. Сразу после войны тогдашние советские руководители, это существуют цитаты того же Микояна и Жукова, кстати говоря, да, они оценивали ленд-лиз очень высоко, публично, не стесняясь. Да, они, отношение было более, я бы сказал, даже позитивным, чем сегодня. Потому что сегодня говорят, ленд-лиз – это ничего, это ерунда. Они тогда открытую говорили, у Жукова есть просто, прямая цитата о том, что без ленд-лиза там чуть ли мы не победили. Сталина не видел.
Дело в том, что все-таки Вторая мировая война – это высшая точка во всей истории советско-американских отношений. Вот я сказал, что мы были союзниками 4 раза, и такого союза, как во время Второй мировой войны существовал между СССР и США, никогда не было. Конечно, я хочу сказать, что не надо идеализировать. В любом союзе есть интриги, и каждая сторона пытается в первую очередь действовать, руководствоваться своими интересами. Но даже в американо-английских отношениях были серьезные противоречия. И о степени доверительности отношений, которые установились между Рузвельтом и Сталином, говорит запись их беседы тет-а-тет без Черчилля во время Тегеранской конференции.
Ага.
Когда Рузвельт говорит Сталину, мы вообще ведем войну не для того, чтобы восстанавливать Британскую империю. Конечно, Индия должна стать независимой. Как вот вы считаете, подойдет ли советская система для Индии? Но что ему Осип Виссарионович говорит? Я думаю, не подойдет.
Не подойдет.
И Черчилль очень нервничал по этому поводу. Но поскольку Черчилль все-таки серьезно опасался советского господства в Европе, и он оттягивал второй фронт. Рузвельт и американские военные четко приняли решение, что главным театром войны является Европа, а не Тихий океан, несмотря на то, что японцы...
А когда они приняли это решение?
Они приняли такое решение довольно быстро, в начале 1942 года. Сталин, конечно, требовал открытия второго фронта, но реально в 1942 году открыть Второй фронт было сложно. Не было даже кораблей, вот этих судов «Либерти», чтобы доставить сюда. Не было обученных войск, не было вооружений. И англичане устроили, ну, такую, я бы сказал, провокационную высадку в Бресте французском. Когда высадили там канадцев, несколько тысяч, их побили со страшной силой.
Это как была демонстрация того, что еще рано открывать второй фронт.
Да.
Но Рузвельт добился решения... Один здесь вопрос в связи со вторым фронтом. Англичане, насколько я понимаю, настаивали, во-первых, вообще на другом направлении. Они хотели с юга.
С юга,
да? Да. И в какой-то степени это было, когда была высадка в Италии.
Конечно.
Итало-американская.
Конечно. Да? Ну, как не пустить, разгромить Германию, но не пустить Сталина в Европу? Значит, это с юга, через Балканы, через Италию, через Польшу.
Да.
Но Рузвельт добился принятия решения о высадке американских войск в Африке. И, конечно, это был неполноценный второй фронт. И когда американцы высадились в Тунисе...
Ноябрь 42-го года, да?
Да, в первых боях понесли очень серьезные потери. Вот я был в Тунисе, видел там американское военное кладбище, огромное, в идеальном состоянии поддерживается. Но, в конце концов, все-таки немецкие войска в Тунисе капитулировали весной 43-го года. Причем ни много ни мало 250 тысяч. Это столько же, сколько под Сталинградом было окружено и разбито зимой 42-43 года. После этого последовала высадка в Сицилии и затем государственный переворот, свержение Муссолини в Сицилии. Но немецкие войска смогли заблокировать американцев и англичан, и продвижение по итальянскому сапогу прекратилось. Но, тем не менее, после того, как в 43-м году стало ясно, что поражение Германии неотвратимо, возник вопрос о послевоенном устройстве. Ну, как Владимир Ильич Ленин говорил, как делить мир по силе. И начали происходить разного рода события, которые в значительной степени оказались предвестниками холодной войны. Ну, вот я говорю, в Италии высадились. Сталин решил туда направить советского представителя для того, чтобы войти в состав комиссии, которая управляла Италией. Знаете кого? Вышинского.
Опытный кадр.
Да. Но американцы и англичане показали, что не требуется такого. И это стало предвестником будущей трагедии польского восстания. Потому что, когда американцы и англичане высадились в Южной Европе, то Советский Союз к управлению освобожденными территориями никак не допускали. Позднее аналогичной тактики придерживался и Сталин.
То есть, что захватили, то наше.
И дальше...
Точнее, то, что освободили, то наше.
И дальше я хочу рассказать о потрясающем эпизоде из истории Второй мировой войны и вообще советско-американских, советско-западных отношений. Они об этой истории очень мало говорят, и особенно редко говорят западные историки. Значит, октябрь 44-го года. Ну, хочу напомнить, что Красная Армия уже освободила практически всю территорию Советского Союза, за исключением Курляндии в Латвии. Вышла к Варшаве.
А на Западе уже, видимо, освобождена Франция.
Значит,
да,
октябрь 44-го. Румыния, угу. Болгария. А наступление США и в Англии, и Англии на Западе выдохлось. Линия фронта остановилась. И остановилась надолго. И хочу напомнить, что в декабре немцы нанесли мощнейший контрудар в Арденнах.
В Арденнах, да.
То есть расчеты на то, что быстро одержат победу и войдут в Берлин раньше Красной Армии, не было. Во-вторых, в США, как положено, происходит президентский выбор.
Строго по расписанию.
Да. Первый вторник после первого понедельника ноября.
И уже престарелый, больной.
Рузвельт болеет.
Идет на четвертый срок.
И Дьюи, да, противник его от республиканской партии, но по всем опросам должен был победить. И вот тут у Черчилля не выдержали нервы. В октябре 44-го года он прилетает к Сталину. и начинают с ним переговоры. Там по Польше, но было иммиграционное, иммигрантское правительство польское в Лондоне, и Советский Союз создал свое правительство, также и с другими восточноевропейскими странами. Рузвельт, значит, ведет переговоры со Сталином вместе с американским послом Гарриманом. И вот в одну прекрасную ночь, обычно, так сказать, все это происходило по ночам, Гарриман пошел в посольство. Здесь посахался спать пора. Тогда Черчилль достает бумажку, где расписано. Польша 50%.
То есть он воспользовался отлучкой американского посла, да?
Чехословакия 25% на 75%. Венгрия 50 на 50. Румыния 75 на 25. Греция 90 на 10%.
Поделили.
И дает эту бумажку Сталину. Говорит, как вы смотрите на такое дело? Согласны вы с таким подходом? Сталин берет и красным карандашом ставит галочку. И не говорит. Но после этого, значит, да, Сталин не говорит согласен, не согласен, а говорит, пусть Молотов и Иден, министр иностранных дел английский, обсудят это дело. Значит, ушли Черчилль и Сталин, а Молотов и Иден всю ночь торговались. И в 6 утра, значит, Молотов, как положено, выжил из него еще несколько процентов. И там, и там. И утром Гарриман проснулся, думает, что там они могли так...
Странная тишина, да? Наступила в переговоры.
И побежал в английское посольство. А Черчилль принимает ванну, значит, с сигарой, сажает его на унитаз и говорит, вот сейчас это Идуну позову.
И все узнаем.
Вот, говорит, о чем мы договорились. Тут приносит бумажку. Гарриман говорит, вы что, с ума сошли? Что вы делаете? И эту бумажку рвет. В тот же день. Но надо учитывать разницу времени между Москвой и Вашингтоном. Громыко, который был послом в Вашингтоне, шлет ничего не понимающий телеграмму. В 6 утра мне позвонил Гопкинс. И сказал, надо немедленно встретиться и позавтракать. Что ж не позавтракать? И говорит, президент просил передать маршалу Сталину, что нет таких вопросов между Баренцевым морем и Средиземным морем, которые мы с вами решить не можем. И я не понимаю, зачем вы обсуждаете эти вопросы с англичанами. Вот эта фантастическая история действительно произошла. И, конечно, западной историографии не хочется признавать, что они участвовали в такой игре, которая напоминает ведь очень торг Молотова-Риббентропа.
Более чем.
Вплоть до дословного совпадения.
Только вместо карты использовались проценты.
Вплоть до дословного совпадения. И непонятно, была заключена сделка или нет. Потому что потом состоялась Ялтинская встреча через два месяца.
Потом Потсдамская.
Но Потсдам. Рузвельт умер. И Трумэн, конечно, ничего об этих вещах не знал. Его подход был другой. Но 2 мая 1945 года, когда капитулировал Берлин, начались бои между англичанами и войсками Тита за Триест. Тит пытался Триест отбить. А до этого англичане ведь военным путем разбили армию Коммунистической партии Греции. Без каких-либо возражений со стороны СССР. И когда начались стычки с Тита, а Тита тогда был верный сталинец, Сталин пишет Черчиллю, ну мы же с вами договаривались, что в Югославии 50 на 50, чем вы недовольны? То есть у него, видимо, было ощущение, что в определенный момент начнется торг. И вопрос стоял, с кем договариваться, с американцами, или с англичанами, или с теми, и с другими. Но, по крайней мере, он считал, что на его стороне все карты, поскольку он был уверен, он вообще мыслил историческими какими-то прецедентами, что, как и после Первой мировой войны, Америка уйдет из Европы, выведет войска, впадет в новую рецессию, как это было после Первой мировой войны, будет острейший кризис. И вовлеченность американцев в мировые дела сильно упадет.
Здесь он ошибся.
Сергей Михайлович, у нас остается совсем мало времени. Я вот мучаюсь, какой из двух вопросов вам задать, которые у меня накопились за это время, такое, которое мы еще не затрагивали. Давайте я вот начну с одного. Это всплеск левых настроений в Соединенных Штатах во время войны. И не там ли зародился фактически, да, понятно, да, логическая цель, понятно, будучи маккартизмом?
Но всплеск симпатии к Советскому Союзу был очень...
Там огромный. Я видел демонстрации в Нью-Йорке, где с именами Сталина шли просто с транспарантами.
Да, и движение за открытие Второго фронта и так далее. Но не только левые движения. Ведь обсуждался план Моргентау. Несколько было планов Моргентау. Один по разделу Германии на 5 государств. Но один о 10-миллиардном кредите Советскому Союзу, который поставят Соединенные Штаты. Моргентау приезжал в Москву в конце 1944 года. Они с Микояном рассчитали, там, например, 10 тысяч локомотивов. Угу. Сталин был убежден, что Америке нужны будут рынки в Советском Союзе. И когда Трумэн отказался действовать по той линии, которая намечалась, вроде бы намечалась при Рузвельте, так это, ну, или не так, это сказать трудно, то, конечно, произошло очень сильное отторжение. А что касается левых настроений, ну, ведь распустил Сталин Коминтерн, гимн вместо интернационала, союз нерушимых появился, а компартия Соединенных Штатов была распущена. Браудер, ренегат.
Браудер, да.
Ее распустил. А внук его, Браудера, это тот самый Браудер, который вот сейчас
делает
Гермитаж.
Да,
вот такая ирония истории. Mm-hmm. Так что, да, маккартизм это был как бы реакция на то, что Соединенные Штаты отказались от антикоммунистического, антисоветской стратегии во время Второй мировой войны. И надо было восстанавливать
баланс. Надо было восстанавливать, и накопились как бы, да, вот эти вот левые настроения.
Ну и потом Сталин требовал своей зоны безопасности в Европе. И на это американцы не...
Еще один вопрос, но совсем уже коротко. Это то, что у нас очень любят до сих пор обсуждать. Насколько как бы Америка... Насколько Америка обогатилась на этой войне.
Наварила на этой войне.
Есть такое, да, убеждение, что Америка, что главная победительница.
Но Америка считала, превратилась... Там было полмиллиона погибших.
Америка превратилась в фабрику мира еще в начале 20 века. Но Вторая мировая война привела к тяжелейшим потерям всех соперников. Германия была разрушена, Франция оказалась на коленях, Великобритания выдохлась, Советский Союз в тяжелейшем положении. А рост американской экономики шел колоссальными темпами.
Причем это за счет военных заказов.
В первую очередь. Ну, потому что было прекращено, например, производство легковых автомобилей для гражданского потребления на определенный период. Введено ограничение на продажу бензина. Женщины пошли работать. Вот американская военная промышленность стала женской во время Второй мировой войны. После этого, хотя Америка накопила очень большой государственный долг, но Америка обладала половиной мирового ВВП.
И, по-моему, большей частью золотовалютных запасов.
Абсолютно, абсолютно. И при Трумэне, который начал холодную войну, одновременно была проведена очень серьезная социальная реформа, так называемый закон о GI, о американских солдатах, который дал им возможность получить высшее образование бесплатно. И так возник огромный американский средний класс, поскольку больше 15 миллионов американских солдат смогли получить высшее образование. И это придало новое качество Соединенным Штатам.
Ну что,
еще успеваем.
Да. Тогда очень короткий вопрос, Сергей Михайлович. Вот, как Вторая мировая война изменила Америку? Вот она вошла одной страной с маленькой армией, без военно-промышленного комплекса, без соответствующих интересов, связанных с военно-промышленным комплексом. Вышла она из нее уже ядерной сверхдержавой, с совершенно другой структурой промышленности и в целом экономики. Что самое кардинальное, можно сказать, о Соединенных Штатах по итогам Второй мировой войны?
Ну, в Америке изначально существовало представление о том, что США – это сияющий град на холме, которому должен следовать весь мир. И после того, как в результате Второй мировой войны Америка стала сильнейшей экономической державой, сильнейшей военной державой, ядерным монополистом, и разгромила своих противников, таких как гитлеровская Германия и милитаристская Япония, то американская модель, американский образ жизни стал восприниматься как единственно приемлемым для всего мира. И Америка оказалась готовой выделять серьезные ресурсы, чтобы перекраивать весь мир по своему образцу, по своему идеалу, по тому представлению о том, какой они образец для всего мира.
Много еще вопросов, да. Признаюсь, да. Я думаю, мы не успеваем сегодня уже их задать. Мы обязательно, конечно, продолжим эту тему и продолжим, кстати говоря, просто я обещаю нашей аудитории путешествие по разным странам и регионам с точки зрения участия, их участия во Второй мировой войне. А мы благодарим Сергея Михайловича Рогова, директора Института США и Канады, по-моему, за очень интересный рассказ об участии США во Второй мировой войне. До новых встреч, Сергей Михайлович.
Программа «Цена победы».